Добрый все недель, или вечер, или утро, какое там время суток у вас. С вами подкаст НП полный. И, как обычно, мы начинаем с... хотя нет, начинаем обычно с представления того, кто у нас в студии. Сегодня у нас не полный состав. С вами я, Владимир, и с нами Артем.
Привет всем.
Вот сейчас мы... продолжим классическую минутку маркетинга. Проходите на наш сайт npcomplete.dev, оставляйте комментарии. Мы также представлены на всех подкастинговых платформах. И у нас есть в Телеграме канал npcomplete подкаст. Проходите, комментируйте, участвуйте в обсуждениях. И дальше у нас идет разминочка. Первая наша обычная тема – это что нового мы узнали на этой неделе, чтобы было интересно обсудить и хотелось бы обсудить. Сразу скажу про себя. Наверное, таких тем особо у меня не было на этой неделе, как это бывает частенько. Так что сказать по этой теме, наверное, нечего. У тебя, Артём, как?
У меня есть маленькая ремарочка до того, как я начну говорить о том, что я ничего нового не узнал. Вот. Давай мы, наверное, для слушателей обозначим, что у нас сегодня 24-й эпизод.
Ой, точно, вот. Извините, я забыл, сегодня 10 мая, мы из-за праздников немного сместились, и сегодня у нас 24-й эпизод, я что-то вообще забыл об этом.
Для истории, я думаю, это будет полезно.
Да.
Вот, ну а касаемо разминки, что-то новое, каких-то громких новостей, ну, не знаю, у меня была очень короткая неделя рабочая, собственно, как и у большинства, вот, эта неделя такая была достаточно лайтовая, лично у меня, просто работа, вот. Нового, ну, видимо, я особо ничего нового не узнал. Ну, за исключением того, что я, как в предыдущем подкасте, в предыдущем эпизоде говорил о том, что полезняшку одну попробовать хотел по поводу мониторинга, аптайм. Вот, но я тогда про нее чуть-чуть позже скажу.
Да, про это у нас есть отдельный моментик поговорить.
Да.
Ну, и тогда еще следующая же тема. Какая самая громкая новость была на этой неделе для каждого из нас? Для себя каких-то супергромких, таких заметных, которые хотелось бы отметить, не было. Ну, естественно, то, что вот 9 мая, безусловно, великий праздник. А так, то, что его сократили, его празднование из-за всем известной нам пандемии. И в целом, наверное, таких каких-то громких новостей и не было.
А ты ходил на парад? Или на салют, или на что-нибудь связанное с праздником, мероприятием?
Честно говоря, не ходил, потому что мне было даже неохота узнавать, когда он начинается. Я походил просто по городу, было достаточно теплая погода. На удивление, за неделю-две первый раз была теплая погода. Из-за этого я просто походил по всяким паркам, где было куча людей, которые тоже, очевидно, подумали, ох, наконец-то можно хоть походить по теплу сравнительному. Так что по самим же каким-то мероприятиям нет, не ходил. А у тебя как? Неделя как парад?
Слушай, ну, на парад мы не ходили, я не ходил. Я, честно говоря, я очень уважаю этот праздник, но я, честно говоря, ненавижу, как проходит все вокруг него. Ну, в плане того, что очень много народу, очень много толпы и вот этого всего. Вот я поэтому не очень люблю ходить в такие места, где очень много народу. Вот давка, пихаются, толкаются, вот поэтому. Но у меня получилось посмотреть салют. Я очень обрадовался, что у меня была такая возможность. Вот, причем я в этот раз его смотрел не из, ну, скажем так, не из обычного места, там, с возвышенности, скажем так. Вот, новая локация была открыта.
Да, открыта новая локация.
Да, и с нее было достаточно красиво и зрелищно наблюдать за салютом, поэтому я очень рад, что получилось хотя бы каким-то образом, ну, принять участие в этом празднике. Так что как-то так.
По поводу того, как праздновать, небольшой автоп, я как-то в одном из годов случайно попал, звучит очень странно, но я при планировании отпуска своего не очень учитывал относительные, абсолютные даты, а только относительные, типа от начала отпуска до конца. И так получилось, что на 9 мая я попал в Берлин.
Нормально,
и там, соответственно, Ну да, я и говорю, я просто не учитывал вообще именно абсолютность сроков, а просто относительность. И к тому моменту, когда я уже все купил, такой, а, блин, ну
Ой,
ладно,
а, ой.
посмотрю, как оно. Ну и в том числе пошли мы посмотреть, как это празднуют в Берлине, где там есть памятник Красной Армии, и там возлагают тоже цветы. Вот пока я вот это описываю, это звучит нормально. Но там еще было какое-то шествие байкеров или чего-то такого, где они ехали, как я понимаю, с СНГ или России, даже не уточнял. И, соответственно, чтобы в поддержку, так сказать, ветеранов вот этого вот всего. И вот это мне уже показалось перебором. То есть, когда еще, ладно, там возлагание цветы, это хорошо. Когда там некоторые ходили с «Бессмертный полк», тоже отлично. Некоторые переодевались, это меня немного смутило, но вот сам парад мотоциклистов и байкеров, вот это вот прям выбило из колеи, мне кажется, это не совсем уместно, мягко говоря.
Да, кажется,
Но,
немножко не в тему, да, это было.
ну, типа того, да, вот как-то и, скорее всего, есть какой-то символический, в общем-то, посыл этого
Ну,
всего,
можно,
но,
мне кажется, почитать про
да,
это,
но мне он
скорее всего.
недоступен, и мне он очень показалось очень странным из-за этого.
Ну да, на первый взгляд звучит очень странно, согласен.
Ну, типа да, я не знаю вот как раз подтекстов и контекстов, но просто видеть это без знания всего было странновато. Так что да. Так, ну, как бы у меня особо громких новостей, ну, как я отмечал, не было. У тебя вот, как я понимаю,
Да.
тоже. Так что давай перейдем дальше. И ты в этот раз уже расскажешь про болезняшку, которую прикрутил.
Да, ну, на самом деле, звучит, наверное, громко, что я прям там что-то прикрутил. Вот, в предыдущем выпуске я говорил про полезняшку Uptime, такая штучка, которая позволяет мониторить статус сайта. Вот, настраивается это все через GitHub. И через экшены GitHub, там, получается, мы создали свой отдельный репозиторий. Туда из темплейта добавили, получается, все, что необходимо для uptime тулзы. Там свой бот есть. Соответственно, там есть конфигурация для экшенов. Вот. Настроили экшены. Получается, они срабатывают, соответственно, по шедулеру в определенное время. И собирают статистику. Вот, у нас теперь появилась отдельная страничка на GitHub.io, где мы можем посмотреть статус нашего сайта. Там есть 24 часа, 7 дней, 30 дней, 1 год и полностью за все время. Соответственно, у нас сейчас вот, если смотреть статистику, ну, около недели где-то эта тулза работает. Вот, в принципе, удобно. Соответственно, не знаю, можем, видимо, наверное, в шоу-нотах скинуть ссылку еще раз на эту тулзу. Скажем так, это не на правах рекламы, просто очень удобно. Достаточно, грубо говоря, там 15, может быть, 30 времени личного, чтобы ее настроить, прочитать доку. И, в принципе, без каких-либо трудностей можно наблюдать за состоянием сайта. Как-то так. Вот теперь
Вот, да, хотел здесь
я...
спросить, собственно,
Ага.
как сложно ли было настроить, сколько ты примерно времени потратил? Ну так,
Слушай, ну вот на
по
скидку,
памяти.
наверное, полчасика ты и потратил, потому что... Ну, типа первый раз по доке пошел, как обычно, да, это происходит, там достаточно подробно все расписано, нажать туда, сделать то, вот, там кое-что, по-моему, с первого раза я не донастроил, мы немножко с Денисом посидели, покрутили, поняли, что, собственно, я не донастроил, вот, я зашел в доку и добавил скедулер, вот, который, собственно, запускает экшены каждый там, ну, там есть разного рода экшены. Вот. И, собственно, основной экшен, который обновляет статистику по доступности сайта, я добавил, чтобы он каждые 5 минут запускался. Ну, они, в принципе, и предлагают каждые 5 минут его запускать. Вот, и теперь, если зайти в репозитории, в наш репозиторий, зайти в раздел экшенов, можно посмотреть, вот, когда они запускались, и всю статистику. Очень удобно, тем более, если вдруг сайт моргнет, да, придет уведомление на почту, и автоматически должно создаться issue на гитхабе, что что-то пошло не так. То есть, ну, мы, к сожалению, еще этот кейс не проверяли. То есть, надо по-хорошему уронить
Что
сайт
значит, к
на...
сожалению, все хорошо, значит, работает.
Ну, окей, да. Наш сайт просто висит, работает неделю, круто, да.
Ну,
21 век, сайты умеют работать.
как
Вот.
говорится, в каком-то абстрактном мире работает не трожь, хотя с этим
Типа
очень
того,
легко
да, мы...
поспорить, но...
Да, согласен, согласен. Вот, ну, с одной стороны, не хочется действительно трогать, вот, а с другой стороны, хотелось бы, наверное, все-таки, ну, как будет минутка, условно говоря, времени, уронить сайт, запустить экшен и убедиться, что, ну, создаться ишью, и мы получим уведомление. Вот, ну, посмотрим. Я думаю, в шоу-нотах скинем. Пользуйтесь, кому интересно. Слушай, Вов, а я к тебе отправлял приглашение. Вот, и мне кажется, ты его проигнорировал.
Ну, в организацию я вступил. Если там
А я не
еще...
вижу тебя.
Не, ну, если я перейду на свой аккаунт, то я вхожу в эту организацию. Там три участника, все как...
А, да, все, извини, пожалуйста, я
О,
увидел тебя.
наехал. Ох, как ты мог вообще?
Ну да, вот, скажем так, необдуманный наезд. Вот получил ответ от тебя жесткий достаточно, что
Да. О, а
он
я,
сразу.
оказывается, здесь вхожу в контрибьютор Arctic Code Vault. Контрибьютор, прикольно.
А,
Я
это что?
просто, ну, это, помнишь, старая тема, GitHub отправлял там коды некоторых репозиториев, ну, многих репозиториев в хранилище какое-то арктическое или что-то такого рода, и там ачивку за это давали. Я личным профилем редко пользуюсь, в основном для работы завел отдельный, там в основном им пользуюсь. Вот, и никогда не это... Даже не смотрел, что у меня здесь есть. Это, оказывается, ачивка. Нифига себе.
Понятно, тут что-то он в мае, я смотрю, ты активно тут кодил в
А,
мае.
я здесь... Это звучит очень пафосно, но я тут занялся обучением, если так можно сказать, одного своего друга. Он попросил помочь ему с... Он хочет уйти в IT. Как это сейчас
Звучит странно уйти в IT.
да,
Ага.
и просил ему, он уже имеет некий теоретический багаж знаний.
О, прикольно, то есть ты типа ментором заделался.
Ну, типа того, наверное, только мне за это не платят, и делаю это на добровольной
О,
основе.
респект от друга, это разве не плата?
А, ну, если так смотреть, то да, безусловно. Вот, и за это я, собственно, проявляю некую активность на GitHub со своего личного.
Круто, круто. Будет на самом деле очень послушать. Интересно, когда через некоторое время, как у вас в целом будет двигаться работа, вот, и каких результатов достигнет твой друг, и как получится у него в целом двигаться, обойти, и может быть он через месяц устроится на какую-то позицию уже в
Не, ну
организацию
через
какую-нибудь.
месяц это сильно сказано, потому что он сейчас очень сильно, ну он работает на фул-тайме, как бы не программистом, и из-за этого ему у него не так много времени уделять именно разработке. В моих прикидках, если он будет хорошо работать где-то, ну в смысле хорошо, в смысле заниматься в свое свободное время, то в рамках 2021 он сможет устроиться,
Ну,
потому что
ништяк. Круто.
если,
Будет
да, если он
интересно
будет
послушать.
фигачить, потому что да, здесь есть нефиговый шанс, что он поймет, что это непростая тема. И это, скажем так, нелегко дается, как сейчас, знаешь, в интернетах продвигают курсы.
О, да.
И, возможно, он просто скажет, что я все понял, это не мое. Не знаю,
Я все
посмотрим.
понял, я пошел.
Да. Посмотрим, как она дальше пойдет. Вот.
Ну, ладно, если что, делись результатами.
Да, на самом деле я уже могу один результат сказать. Найти книги по, скажем так, вводу в программирование для людей, которые не знакомы с программированием, невероятно тяжело. Вот так. То есть, типа, когда человек не
Значит,
знает...
надо написать свою книгу.
А, вот об этом я не думал. Просто, когда, знаешь,
Ты что,
человек
потерялся, что ли?
не знаком с терминологией, с которой ты там живешь уже 10 и больше лет, ну, типа, что такое цикл? И когда человек не знает этого, ты сам попадаешь в ступор, типа, так, блин, ладно, так, я могу это объяснить, сейчас я это объясню, но то, что человек не знает этого, немножечко
Ну, слушай, мне
прям
кажется,
ступор вводит.
достаточно, может быть, я, конечно, сейчас не прав, но вот так сходу, мне кажется, достаточно открыть какой-нибудь учебник типа, не знаю, условно C++ для новичков,
Да,
где
здесь...
рассказывают на уровне бытовом, типа банальные
Да, да,
что-то
да.
там для
Я
экрана,
вспомнил,
ты
вот какое я
как
еще
умер с
требование.
ней работать. Ага.
Ага. Я требование еще просто условно добавлял, что учебник должен быть минимально привязан к языку. Я хотел такой
Угу.
найти. Это оказалось сложно. С привязкой к языку, да, более-менее нормально, можно найти что-нибудь. Собственно, но вот без привязки.
А, ты хотел типа вообще абстрактно, да, чтобы
Да, чтобы
было.
абстрактно понятие, там, что такое там условно, ну, тот же самый цикл, что такое условно там типы данных или еще
Ну,
что-нибудь такое.
прикольно. Не знаю, я не пытался гуглить такое. Ну,
Но
ладно.
да, это оказалось тяжеловато.
Угу.
Вот. Ну, на этом, в
Ясно.
общем-то, да,
Давай,
давай
наверное,
перейдем.
тогда дальше пойдем уже к основным темам. Мы
И...
поняли, что мы ни никто ничего не читает, новостей у нас нету.
Ну, все так как-то знаешь, есть другие дела, к сожалению или к счастью. Но новости на самом деле читаю, но знаешь, большинство новостей это типа прочитал,
Ну
забыл.
ок, типа, да, ну ок,
Новости.
ну ок, да, согласен. Угу. Ладно, поехали дальше.
И дальше у нас небольшое продолжение небольшое нашего предыдущего подкаста, где мы обсуждали про как добиться, скажем так, максимальной эффективности в плане разработки и в плане вообще жизни. И, собственно, насколько это спорная тема. И мы там упомянули то, что в комментах же скинули ссылку на другую статью, которая называется «Жизнь за великой китайской стеной. Как в Китае дела с IT, цензурой и интеграцией в общество». Соответственно, это противоположный, скажем так, край, когда не то чтобы ты сам должен добиваться от себя эффективности максимальной, а культура навязывает такая, так, что ты должен быть максимально эффективен. Формально эффективен. Даже максимально формально эффективен. Это звучит очень странно, но я думаю, сейчас объясню, про что я. Ну и, соответственно, если говорить вкратце о чем статья, то здесь упоминается то, что вот Китай, огромный, один из мировых лидеров IT, соответственно, теснит по некоторым параметрам США и Европу. И как мы знаем, в США и Европу едут много людей, то есть тысячи, и там в том же самом Хабре статей «Я переехал в старте европейскую страну и счастлив», или там вот такие-то проблемы, много. В Китае же я таких не встречал, я даже в Японию видел, а в Китае нет. Ну и, соответственно, логичный вопрос, а почему? И здесь пытается на это ответить один человек на личном своем опыте. Это здесь упоминается iOS-разработчик, который 2 года жил и работал в Шанхае. Вот. Соответственно, почему он вообще туда попал? Все оказалось достаточно просто. И Booking, всем нам известно, я думаю, решили открыть свой филиал полноценный в Китае, чтобы под китайскую специфику адаптироваться. Ну и пригласили туда людей работать. И человек этот сразу согласился. Переехал, 2 года там поработал, и под конец он остался единственным европейцем. Ну, даже не так, единственным иностранцем, как здесь обозначено. А все остальные были китайцы. Ну, и потом он захотел, ну, ему понравился Китай, он захотел остаться и захотел найти работу, собственно, логично. Надо на что-то жить. И столкнулся с такими проблемами. Почти везде требуется знание китайского. То есть, английский знают максимум, ну, точнее, написано, плохо знают, а и без хорошего уровня китайского не берут. Он знал уже как-то китайский, но для работы было недостаточно. Своих людей много. То есть логично, в Китае очень много людей, соответственно, очень много вузов, которые выпускают, ну, очень много хороших специалистов. Зачем искать иностранцев? И третий пункт, то, что иностранец не может получить постоянный вид на жительство. Ну, вот так вот. Просто с этим связаны именно проблемы. Но, ну и, соответственно, устроиться в китайскую компанию за границей
Вов,
невозможно.
извините, я перебью. Мы, к сожалению, сегодня вдвоем и втроем, но мне кажется, что как будто со связью какие-то проблемы.
Так,
У тебя...
чем они выражаются?
Ну, ты как будто западаешь. Вот время от времени у тебя голос, знаешь, как это, отрывками. Бах-бах, так ты говоришь, как будто пропадаешь. Я вот, пока ты сейчас говорил, попытался все интернет пообновлять. У меня вроде интернет ок работает, это просто потому, что сначала у меня проблема. Вот. Нет ли у тебя проблем с интернетом? Все ли ок?
Так, ну, проблем вроде нету.
Ну, сейчас вроде говоришь, все норм. Ладно, давай, извини, попробуем вещать дальше. Вот, вроде ок.
Ну, возможно, ну, не знаю, в чем может быть потенциальная проблема, но если еще будет
10
такое.
мая, воскресенье. Ой, понедельник.
А,
Ну,
если
ладно,
еще
хорошо, давай
будет, то
попробуем.
скажи, я не знаю, что-нибудь попробую изменить. Может, у меня что-то запущено неявно для меня и выжирает что-нибудь, интернет или еще что-нибудь. А, вот. На текущий момент у тебя есть какие-нибудь замечания, вопросы? Мысли.
Сейчас все ок.
Я имею в виду по статье. То есть,
Не,
что
не,
стоит.
давай нормально, давай тогда довещай основную мысль, а там пообщаемся.
Вот. И здесь начинается то, почему эта статья, как нам показалось, связана. Идет описание того, как IT-компания в Китае устроена. И в Китае, не только в IT, вообще, есть такой культ 996. Он означает работу с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. То есть, мягко говоря, напряженный график. И когда мы слышим, что некоторые компании, в том числе в IT-сфере, европейские, США, снижают рабочий день до 6 часов, здесь нет, с 9 утра до 9 вечера. Ну и причем автор упоминает, что, точнее не автор, а вот работающий там человек, ему упоминает, что ему в стартапе в одном предлагали еще хуже график, с 12 утра до 12 ночи, с воскресенья по пятницу. То есть, ну, мало, мягко говоря, когда он смог бы. Хотя с 12 утра до 12 ночи это то же самое, что с 9 утра до 9 вечера.
Ну да.
Не знаю почему.
График такой себе, конечно, но
Ну,
интересно.
ну
Зато
да.
работа интересная.
Да. Зарплата так себе, зато работа херовая. Вот. Ну и, соответственно, работающих по европейским стандартам компаний не очень много. И здесь также пишут, что инженеров, которые старше 30, практически, ну, их мало. Здесь не упоминается конкретно много их или, точнее, нету их или есть, но их не очень много. И здесь, соответственно, автор только может предполагать, что либо такой график 9-9-9-6 не все выдерживают, либо стараются уйти на менеджерские должности. Ну, здесь уже не могу ничего сказать, автор тоже может только предположить. И конкуренция большая, то есть реально, как автор пишет, я уж не могу судить сам, то, что не хочешь работать на таких условиях, ну и ладно, иди дальше, здесь за, условно, как говорят у нас за воротами, там еще толпа стоит. Не знаю, насколько это правда, потому что в рамках европейского рынка вроде бы не все так пока плохо. Вот, что думаешь про это 996? Как доводилось слышать? Или может встречать, что кто-нибудь так работает?
Слушай, ну слышать доводилось. Вот. Сам я не знаю таких примеров, чтобы кто-то так работал. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Не знаю. Вот. Ой, ну не знаю, мне кажется, ну все зависит от желаний человека. То есть кто-то, может быть, с удовольствием будет работать столько дней в
Да,
неделю, да?
мне кажется.
Ага.
Так, сколько там? Если 12 умножаем на 6, то получается 72 часа в неделю. Ну,
Ну да.
72 часа в неделю работать это.
Ну вот видишь, это вот ты сейчас начинаешь, типа, о, 72 часа в неделю работать уже много, потому что ты привык работать 40. А если бы ты сразу работал 72 часа в неделю?
Ну, здесь, скажем так, я привык, безусловно, это да.
Ну вот,
Но.
ну прикинь, вот у нас были бы условия такие же. Ну ты просто сходу работаешь 72 часа в неделю. Ну и что, у тебя поменялось много чего в жизни?
А вот мне
Ну ты...
интересно, как это сказывается на продуктивности? Ну, в том плане, что я работаю в
Опять же,
8-часовой
ты
рабочий день.
привык. Привык.
Нет, ну имеется в виду, если я буду работать не 8 часов, а 10, я не уверен, что моя продуктивность изменится. Ну, то есть,
Так
типа,
а...
я буду дольше
Не,
клевать
не, погоди,
потолок.
погоди. Почему ты так уверен? Ты сейчас вот говоришь относительно того, что ты знаешь, какая твоя продуктивность относительно 8 часов работы. Вот. А если, например, ты вот закончил универ, и все, заканчивая универ, знают, что, типа, после универа надо идти, там, если ты не бизнесмен, да, или предприниматель, то идти на работу на таких условиях, все, у тебя выбора нету. Вот у нас же, по сути, тоже нет выбора. Ты идешь на работу 5 по 8, грубо говоря, да, на 40 часов в неделю. И типа, и ты же изначально такой, блин, что-то много, целый день я на работе, надо свою продуктивность как-то понять, привыкнуть. Вот, типа, а если ты там молодой, зеленый, 18 лет пошел на работу, сколько там, 72 часа там посчитали или сколько? Вот. И ты
Ну,
такой
где.
так же начинаешь фигачить. Ну, типа, мне кажется, ну ты просто привыкнешь к этому и все. И ты не знаешь, что есть другие рамки, а вот о чем.
Ой, кстати, да. Ну, смотри, это как бы да, то, что ты типа так привык и все такое. Но если посмотреть с другой точки зрения, я читал такое про Японию, не про Китай. То, что вот в Японии тоже известно тем, что у них типа они там на работе чуть ли не днюют и ночуют. Соответственно, у них
Ну да, я
двигательная
слышал про
энергия.
такое,
Вот. Но и в
да.
то же время я слышал и читал, точнее, что это безусловно так, они проводят на работе много времени, но Эффективно ли они его проводят? Вот здесь
Ну,
уже
это
очень спорно.
вопрос уже 15-й, грубо говоря, да,
Ну
согласен с
да.
вами.
Вот здесь именно я и говорю про эффективность. То есть я, ну, если бы условно я, скажем так, мне с детства внушали, что 9-9-6, все такое. Да,
Нет,
скорее всего,
погоди,
я
ну
бы.
если они так работают, извини, что я тебя перебиваю, да, ну значит они эффективно работают.
А почему? Ну, в смысле, как эффективность связана с продолжительностью рабочего времени, рабочего дня?
Ну, мне кажется так, если бы никто эффективно не работал, скажем так, в среднем по больнице, может быть, уже в государстве бы пересмотрели подход к работе. Просто, ну, типа,
А здесь может.
9-9. Ага.
Здесь, может, идет такая, скажем так, не то чтобы правильная оценка вообще твоего, ну, не то чтобы труда, а твоего результата своего труда, да. То есть, типа, не идет не по, грубо говоря, выполненным задачам или закрытым багам, или по там, ну, чему-то, что. Хотя даже эта оценка очень условная, но не по твоему результату труда, а по протяженности того, сколько ты делаешь эту там условно. Сколько ты сидишь на работе, короче. Вот, может, вот так вот оценивать, и это конкретно неправильно. Ну, потому что, условно, работая головой, я сомневаюсь, что можно работать головой 11 часов в сутки.
А это попробуй.
Я, на самом деле, скорее всего, в своей жизни я пробовал это. Когда учился,
Ну
там я
да.
работал, учился, вот это вот все, скорее всего, бывало. Но, назовем это так, чувствовал ли я себя счастливым? И сколько, как
Ну
долго
вот
я мог это
я просто
работать?
к чему. Вот мне кажется, это все, ну типа, вопрос привычки. Человек существо такое, что привыкает ко всему. И типа вот они работая 9, там 9-6, да, то есть они же находят время там поспать и другими делами позаниматься. Они же все равно тоже болеют, да, и там есть какие-то другие вопросы, дела, проблемы. Находят же время, находят. Зато нет времени тратить деньги.
Типа, если ты живешь на работе, то
Ну типа
да.
да, ты не тратишь попусту, не знаю, деньги, время на что попало. Ты экономно расходуешь и рационально свое время. Все, это же
Нет,
круто.
здесь на самом деле, насколько это круто, не возьмусь судить, но в истории развития, скажем так, европейского мира, ну, конкретно США, естественно, не всегда был 40-часовой рабочий день. Сейчас он более-менее принят, но до определенного момента, по-моему, я вот сейчас могу конкретно врать. В США, насколько я помню, Генри Форд впервые предложил пятидневную рабочую неделю и 8-часовой рабочий день. И как бы зачем он это сделал? Он это сделал, чтобы люди тратили деньги. Ну, в плане, ты, как ты и сказал, не тратишь деньги, ты спишь, ты живешь практически на работе, ты никуда не
Ну,
можешь
да, клево.
сунуться. И в таком случае ты, ну, во-первых, люди просто элементарно физически устают, а во-вторых, им некогда отдыхать. И вот насколько я помню, насколько я читал, добившись в итоге, ну, точнее, установив 40-часовую рабочую неделю, ну, как мы сейчас работаем, по сути, он не только увеличил, ну, во-первых, люди хотели к нему идти работать, потому что он хорошо платил и он давал отдых. При этом он увеличил, насколько я помню, еще производительность людей. То есть они стали больше тратить, они стали больше отдыхать, соответственно, тот самый work-life balance, о котором сейчас в IT много, ну и не только сейчас, много говорят, у них лучше стал соблюдаться. То есть вот если взять так, то вот ты приходишь домой сейчас, ну, приходишь очень сильно сказал, с учетом того, что многие работают на удаленке сейчас, но ты прекращаешь работать, например, в 6 вечера, и у тебя условно там, ну, 5 часов, чтобы что-то поделать. А если бы ты, допустим, был не 6 вечера, а, например, 4 вечера, ну, 6-часовой рабочий день, у тебя было бы больше времени, чтобы провести его с семьей, отдохнуть, чему-то новому научиться, для себя чем-то заняться. И, возможно, ты бы тогда выкладывался больше в эти 6 часов именно рабочих. Ну, потому что ты знаешь, что вот сейчас оно быстрее, скажем так, закончится, нет смысла растягивать, я лучше сейчас более ударно поработаю 6 часов и все, как бы,
Ну,
и
видишь, это
закончу.
ты так рассуждаешь, а кто другой по-другому рассудит.
Нет, безусловно, безусловно. Но ты как считаешь, вот если взять крайность 72-часовая рабочая неделя или, скажем
Ой,
так,
ну, философский вопрос, я понял. То есть, типа, Что лучше, да? Типа 72 часа или получается, или сколько там?
Допустим,
Или
6.
32?
Ну да, допустим, 6 на 5. Вот 30 часов.
30, да?
Да,
6
возьмем
на
вот.
5. 72 или 30, да? Ну, типа в два раза.
Ну
Даже
да.
больше,
То
чем в
есть,
два раза.
как ты, вот на твое личное ощущение, увеличится ли, или точнее как, в какую сторону изменится эффективность труда? Именно мы рассматриваем сейчас IT-сферу, где больше все-таки
Не, ну
работают
хорошо, ну давай тогда
конкретно.
такой критерий поймем. Типа, а как-то это сказывается на, не знаю, на, ну, не знаю, на зарплате условно или на каких-то других вещах. Ну, то есть, типа, ну, по-моему, глупо, да, работать 72 часа и 30 часов за одну зарплату, нет? Ну, или я сейчас неправильно рассуждаю.
Не в плане зарплаты, а в плане эффективности именно. То есть давай пока вопрос
Окей, мы
зарплаты отложим.
Давай,
А,
давай, про эффективность.
предположим,
Да, окей,
что в
хорошо.
разных культурах, например, условно за то же самое, в одной ты будешь
Ладно,
работать.
деньги, все, да. Мы работаем не за деньги, а за результат. Все, мы поняли друг друга.
Допустим, да, это очень
Да.
часто, но.
Такие ненормальные люди такие.
Да.
Вот. Слушай, хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю. С одной стороны, хочется сказать 30, вот. А с другой стороны, от 72 не хочется отказываться.
Ну, я имею в виду именно сейчас про сферу, которая требует мыслительной деятельности, внимательности и так далее. То есть это
Ну
абсолютно
и ты подводишь к тому, что 30 лучше, я понял.
разное. Не, ну я просто сужу по себе. Вот давай, если честно говорить, сколько времени из рабочего дня ты именно
Ну
занимаешься работой?
мы же еще, по-моему, в тот раз, да, говорили, что в
Я вот
среднем.
даже не говорю, что я 8
Ну
часов
окей, хорошо,
точно
я
нет.
понял. Ты подводишь к 30 часам. Я, наверное, с тобой согласен. Но пока не могу точно обосновать, почему я согласен и почему я, например, могу быть не согласен. Кажется, что. Ну, здесь сейчас кажется, что 30 часов это будет более эффективно. Ну, опять же, ты привел достаточно весомые аргументы, да? Типа, мало времени, надо плотно поработать, чтобы успеть все сделать. Вот. Но с другой стороны, когда у тебя есть, скажем так, такой временной гэп, да, такой таймбокс здоровый, то в этот таймбокс ты же можешь сделать и другую работу, то есть ты можешь развиваться без остановки. То есть у тебя есть время пробовать что-то новое, что-то внедрять, что-то, не знаю, изучать, прикручивать, не знаю, и какими другими словами это описывать.
Это
То
в
есть ты
смысле, ты имеешь в виду в
сидите.
рабочее время что-то делать?
Да, ну смотри, вот ты 6 часов работаешь, у тебя много времени на то, чтобы осознать, попробовать и принять решение внедрение какого-то нового, не знаю, какой-то новой тулзы, когда у тебя 6 часов вот на работе.
Вот
Вот тебе надо
здесь,
фигачить.
вот смотри, что значит надо фигачить, потому что, чтобы принять осознанное решение, мне надо изучить много всего. То есть, типа, мне
Да.
надо изучить альтернативы, мне надо потратить
Ну,
много
я,
времени,
собственно, об
возможно,
этом и говорю, да. То есть, ну, получается,
составить
вот в
какие-то
рамках шести.
графики. Ага.
Да, в рамках 6-часового рабочего дня, ну, скорее всего, минимум один день уйдет. Я думаю, так.
Да,
Ну,
здесь
целый день.
безусловно, скорее всего, так. Но в то же время, если это, ну, прям такая задача, скажем так, требующая рабочего дня. Если это будет 6 часов, допустим, я вот, получается, ну, уложусь, но там с трудом, например. Но в то же время оно же требует неплохой нагрузки, неплохой концентрации. То есть здесь возможно, опять же, сесть и делать, потратив при этом вот те же самые 6 часов, может быть лучше, чем сесть, сделать чуть-чуть, отдохнуть, потом уже прошло, допустим,
Ну,
7
здесь
часов, и
видишь,
ты
здесь
проснулся,
я,
да, ты
да, я
идешь
понял твой поинт,
идешь.
но здесь тяжело, мне кажется, рассуждать, потому что все очень сильно зависит от задачи. Есть задачи, где нужно, скажем так, как художник, сделал мазок, отошел и посмотрел, ну, понял, да, о чем я? Вот. А есть задачи, где нужно просто сконцентрироваться, закрыть все мессенджеры, включить музыку в наушники, да, и чтобы тебя никто не трогал, и 4 часа не вставая делать. Мне
А почему
кажется, здесь
4, а не
очень,
8?
ну, я условно говорю, 4 там. 4 часа ты делаешь, не знаю, там, типа, не отрываясь, изучаешь, у тебя активный, суперактивный мыслительный процесс, ты в потоке, и, допустим, в 6-часовом рабочем дне там остается у тебя 2 часа, чтобы принять какое-то решение, написать выводы.
Ну да, здесь, в общем, я за 30 часов,
Ты,
если
да.
сюда
Хорошо,
добавить.
ты не хочешь 9-9-6, ты за 3 часов, все, я понял.
Да, я выскажу свое мнение. Я за 30 часов, потому что именно в задачах, требующей нагрузки мыслительной, я точно могу сказать, что 8 часов много. Физической, скорее всего, тоже, но здесь уже не могу сказать. Я 8 часов на долгий срок физически не работал.
Ну,
Вот
слушай,
это.
я, наверное, с тобой соглашусь. Вот, потому что я всегда себе нахожу занятия и после работы. Мне есть чем позаниматься. Я не сижу, не скучаю, типа, блин, что
Да,
поделать.
я тоже думаю, что большинство людей, как минимум,
Вот.
может чем-то
Но опять же,
заниматься.
я вот честно, да, я бы попробовал поработать 9-9-6. Вот. Но
Ну,
не неделю,
или.
хотя бы месяц или лучше два.
Нет, понятно,
То есть.
что здесь надо работать протяженно. В плане недели тебе
Да, то
ничего
есть,
не даст,
ну, я к
это
тому, что,
дедлайн.
типа, один там раз попробовать там в течение недели, это неинтересно. То есть я бы с удовольствием попробовал и посмотрел бы на результат. Ну, то есть, условно говоря, допустим, там 4 спринта, двухнедельный спринт, да, если. Например, там, не знаю, от какой-нибудь мажорной до мажорной версии, например, поработать и посмотреть вообще, насколько у нас изменится качество продукта и вообще, что вообще будет в конце этого эксперимента.
Что у
Может,
нас
мы все
останется?
передохнем.
Да. Но
Вот.
здесь, да,
А может,
здесь на самом деле.
наоборот, мы вылежем всю нашу доменную область до таких вещей, что нам потом и программировать ничего не надо, а просто добавлять новенькие классики.
Ну, за таким опытом можно, в принципе, прийти в игровую индустрию, где такое понятие, как кранч, это за здрасте, и изучать, насколько там люди страдают от постоянных переработок.
Можно на работе просто сделать вброс, пацаны, давайте 9-9-6 поработаем и все.
И давно, видимо, ты не ходил в интересные места.
Да. Вот.
Ну, приглашений туда тебе бы, я думаю, много поступило.
Да. Вот.
Вот.
Максимум, если только, я не знаю, директор одобрит, скажет, да без проблем.
Ну да. И то даже директор на самом деле может тоже подумать, типа, эффективность не вырастет, а задолбанность вырастет.
Ну
Назовем это
да.
вот так. Так, ну это про 996. Здесь вообще-то статья еще не закончится. Дальше идет про собеседование, что они очень сильно. Как помнишь, мы когда-то в рамках подкаста обсуждали, как собеседа некоторые проводят. И здесь именно такого, в самом худшем случае, это в самых худших случаях, когда на собеседованиях чувствуешь себя как в университете на экзамене, который ненавидит всех преподавателей, не упускает шанса показать, что он больше знает тебя. То есть это как я, и судя по этим двум предложениям, которые здесь это все описывают, это типа ты должен быть смесью Википедии и, возможно, лид-кода какой-то, человеком, который знает, видимо, все и который может ответить на все и написать здесь, наверное, на бумажечке. Я здесь про это нет ни слова, так что это чисто спекуляция. Там любой алгоритм рассказать, написать и, в общем, все знает.
Ну слушай, ну опять же, зависит от специфики работы компании. Но вот если компании вот хотят такой отбор, ну правила игры такие, ты либо их принимаешь, либо нет. С другой стороны, я не берусь говорить о качестве того, что они делают в итоге. Но если они делают такой жесткий отбор, может быть, у них и качество в итоге лучше.
Здесь сложно сказать, да.
Вот, то
Но
есть как бы
я не
можно, скажем
против.
так, немножечко побугуртить на тему ой-ой-ой, фу-фу-фу. Типа, а что за собеседования такие? Ну, опять же, ну, вот тут, а вот они так это проводят. Опять, ну, наверное, да, чересчур оверхед, скажем так, да, типа, зачем? Если вы нанимаете себе работников, скажем так, сайтики клепать, ну, наверное, большинство этих кейсов не нужны. Но, опять же, если вы хотите нанять себе хорошего сотрудника, которому будет приносить value, а не сидеть пить кофе и рассуждать, как надо все там, не знаю, переделать или добавить чего-то нового или еще как-то, ну,
А это,
не
кстати,
знаю.
момент чуть-чуть тоже дальше есть.
То есть, ну, типа, короче, нанять сотрудника, который будет фигачить и по делу, да, то есть, а не как просто так. То есть, это
Ну,
же тоже такой важный вопрос.
это абсолютно другая клеванная тема, так что я здесь предлагаю не углубляться, потому
Да,
что тоже.
иначе мы просто проговорим про эту
Да,
карточку,
да,
про
да.
одну сегодняшнюю, и другие темы
Ну,
вообще не
нафиг,
затронем.
да. Второй момент, который здесь упоминается, тоже, это про то, что. Серьезное отличие, как бы. То, что сотрудники в Европе, ну и в США тоже, принято, что есть от них какая-то инициатива. То есть инициатива поощряется, если ты что-то предлагаешь и обосновываешь это, то это принимается к делу. То есть, ну, ты вот считаешь, что компания от этого будет лучше проекту, ты предлагаешь, если с тобой согласятся, то, а с тобой могут легко согласиться, если это реально имеет какую-то ценность, то это принято. А в Китае же, как пишет автор статьи, не так. Любая инициатива исходит сверху. Собственно, только от руководства. А те, кто сидят внизу, Только исполняют, без каких-либо, грубо говоря, задумываний, надо это или не надо. Ну и
Это
автор же.
скучно.
А что сейчас?
Это скучно.
Ну как? Автор пишет, что было ему непривычно, а потом он заметил, что процессы идут быстрее. В целом, наверное, здесь требуется меньше, наверное, квалификации даже от рядового исполнителя. То есть, ну, когда ты не думаешь ни о чем, а вот только делаешь то, что тебе сказали. Наверное, ну, как это обычно, знаешь, бывает в европейских компаниях. Типа, ты не представляешь себе, как этот бизнес-процесс идет и как там твоя условная фича повлияет на этот бизнес-процесс. А ты просто берешь и вот тебе сказали, делай А, и фичу А. Ты делаешь фичу А, не задумываясь, как она повлияет на фичу Б или там на весь workflow. То есть тебе сказали, ты делаешь. Но и да, и так с другой стороны упускаются очень много потенциально интересных вещей. То есть когда сам разработчик может, так скажем, с полей знать какие-то вещи лучше, чем руководство.
Ну, типа, да. Да, вот я про это и говорю, что скучно. Многие, ну, как бы руководство — это руководство, у них одна задача, да, а, скажем так, у боевой единицы, как разработчика, у них совсем другие задачи, да, и у боевой единицы может быть взгляд на решение каких-либо проблем и вопросов совсем другой, скажем так, более тактичный, что ли.
Вот здесь, кстати, очень интересно, это опять же в статье не обозначено, но мне было бы интересно узнать, как здесь, скажем так, проблема тех долго решается. То есть,
ну, слушай, ты всегда можешь устроиться в компанию, узнать.
Ну, знаешь, здесь пишут, как бы не так просто это сделать. Я имею в виду, что в компаниях часто есть тех долг. Ну, я не знаю ни одной компании и проекта более-менее крупного, у которого нет тех долг. Ну, может, плохо смотрю. Вот. И в таких компаниях зачастую проблемы тех долга, ну, в смысле, давайте решать проблемы тех долга, поступают инициативы снизу. То есть, давайте это рефакторим, либо там, условно, давайте переделаем тесты, или давайте добавим тесты какие-нибудь особого вида вот на эту часть, или еще что-нибудь такое. Или давайте переделаем условный монолит в микросервис. Поступает обычно снизу инициатива. Потому что работники видят либо проблему надвигающуюся, либо ну, знают о том, что...
Либо любят просто поорать.
Да, либо любят поорать, да, тоже возможная причина. Но суть такая, что это обычно инициатива снизу. Вот.
Ну, да, да.
В таких компаниях, где, по сути, бизнес, если будет, скажем так... Хотя здесь начальники, здесь не бизнес, здесь именно руководство. То есть, возможно,
ну,
руководство...
тоже, да, вот опять же, вот какого уровня руководства? То есть, если это, скажем так, технически приближенное руководство, то вполне себе окей, если они выдвигают какие-то идеи и требования, да, и все такое. И, может, даже техдолгом руководят.
Да, я хотел сказать, как бы, если руководство реально, скажем так, близко к теме и знает о том, что, да, у нас есть некоторая проблема, именно знает, то есть каким-то образом. Опять, мне было бы интересно вот после всех этих обсуждений узнать такие детали, такие тонкости. Но, естественно, скорее всего, это не то, чтобы можно было описывать. Вот. И как построен вот этот процесс, было бы интересно узнать именно. Может, они сразу пишут идеальный код, и там нет тех долго. Ну, вот, может быть, я не знаю, фантастическая вселенная какая-то там. Но я в этом, естественно, сомневаюсь. Вот. Ну, отсутствие инициативы, да, мне кажется, не очень хорошая тема. Лучше бы она была... Все-таки, мне кажется, некоторые интересные темы могут продвигаться снизу. Дальше идет не очень интересная для нашего обсуждения тема про немного о жизни в Китае с точки зрения иностранца. Здесь, если говорить заголовками, скажем так, любовь к европейцам, потом настороженное отношение к иностранцам, как бы есть, как будто бы некое противоречие, но на самом деле нет. Типа к ним относятся хорошо, как, скажем так, ну, некий интересному предмету, ну, диковинки. А именно общаться, вводить в свою жизнь уже не сильно-то и хотят. То есть это такая интересная вещь. И здесь потом пишут, что целая куча недорогих ресторанов, невозможность интегрироваться в общество. Опять же, это связано с тем, что почти невозможно получить постоянный вид на жительство. То есть ничего в этом плане хорошего. Тотальная слежка и цензура, ну, опять же, просто как факты
Ну,
из жизни.
бывает.
Не, ну это факты их жизни. Здесь, как
Ну,
бы, я думаю,
да. Ну, типа,
да.
я как бы к тому же, что, ну, окей, да, хорошо.
Да, это, с этим им приходится смириться. Ну, еще несколько факторов просто интересных, что там есть, допустим, рынок невест, точнее, свадебный рынок, фу. Да, интересная такая тема. Когда, грубо говоря, родители выставляют таблички с параметрами именно детей, возрастом, ростом, весом, зарплатой там и все такое, и ищут
Клево.
других. Алло?
Я говорю, клево.
А, да, мне послышалось. Да, в общем, просто это, ну, интересный такой, интересный момент. Вот. И также здесь, на самом деле, в комментариях очень много всяких обсуждений было, достаточно интересных. Про образование, про то, что там, опять же, очень-очень сильно запарываются по поводу обучения. То, что там чуть ли не уходит с утра, если это там последние курсы и последние классы, точнее, последние классы школы, то уходит утром, приходит вечером, потому что все время чем-то занимаются. Потому что, ну, вот так вот там устроено. Все. Потому что поступить в вуз тяжело, а конкуренции много. Надо как-то пытаться выделиться. Но мне понравился здесь комментарий, опять же, частный личный опыт человека. И он пишет, что он работал с китайской офшорной командой сеньором. Ну, и у них был что-то типа тех лида. Соответственно, это его конкретный опыт про конкретную команду. И применять его на всех нельзя, но вот какой он есть. Он пишет, да, айтишники молодые, как, собственно, написано, что там реально меньше 30 почти все, плюс-минус. И из-за этого нормальных сеньоров, того, как мы понимаем это, как бы и нету. То есть то, как были те, кто были представлены как сеньоры, ну, в лучшем случае это мидлы. И, соответственно, да, вот, это он так пишет. Опять же, частный случай, я ничего не возьму сказать.
А что, возьми за себя, скажи.
Ну, я не работал в офшорной команде, так что
Да.
честно сказать, не могу. Вот, и у них в китайской команде был архитектор, молодой парень, в пределах 30 лет, но по уровню знаний он не тянул на архитектора, судя по мнению этого человека конкретного, который в комментах описался. Потому что он говорит, типа, я был сеньором, и меня должен, по идее, архитектор учить чему-нибудь. А здесь было наоборот. То есть, ну, как бы, причем он пишет достаточно базовыми вещами его учит. И позиции раздаются тоже непонятно за что, потому что, возможно, типа, он пишется выслугу лет. Самым надежным членом команды была девочка, которая была очень добросовестная и хорошо соображала. И она была, ну, таким крепким медлом. И вот как-то она сама не рвалась. То есть она не рвалась обходить мнение того же самого архитектора. Хотя ее решение, по мнению автора коммента, лучше было бы, чем у архитектора. Но она не прыгала выше головы, потому что, ну, видимо, реальная инициатива не сильно похвалили. И здесь у него вот интересный комментарий, в смысле интересная часть. Он пишет, что у него было впечатление, что работа программистом не особо престижна и амбициозно, и рассматривает ее просто как временную и как на пути к менеджменту. И, соответственно, из-за этого как бы особо не наращивают техническую базу и просто хотят, скажем так, накопить чуть-чуть опыта и идти дальше. Вот. Но при этом всем он пишет, готов работать очень по многому, но часто с небольшим результатом. И также у них есть то, что не говорят никогда нет, и все время кивают, и нужно докапываться, действительно ли человек все понял. Потому что если есть хоть малейшие сомнения, значит ничего не понял, надо еще суд, и надо еще объяснять.
Ну
Потому
да.
что это такое фишечка, скажем так. Вот. И на этом статья все, и комментарии, которые мне понравились, тоже все. Собственно, как у тебя мнение по этому поводу сложилось? Что думаешь?
Да, мне кажется, мы основные поинты обсудили.
Ну,
Вот.
хотел бы ты работать в Китае или с
Ну,
китайцами?
слушай, ну, насчет Китая я не уверен, хотел бы или нет, но вот я бы хотел попробовать по 996, как я уже сказал, да. Ну, без шуток, реально, я бы попробовал, да, то есть. Вот. В Китай ты не знаю, ну типа хотел бы я туда переехать или с ними поработать. Ну, наверное, бы для опыта я бы хотел, наверное, поработать хотя бы, ну вот, скажем так, как не знаю,
Вот
как.
пока 9-9-6, там 2 месяца.
Ну, типа, кстати, да.
9-9-6,
Ну,
поработать.
типа, прям полное погружение. То есть не обязательно туда ехать, да, чтобы с ними работать. То есть, ну, как бы вроде интернет позволяет работать и удаленно. Ну, естественно, если там временные рамки у нас более-менее одинаковые, но мне кажется, нет. Поэтому такой сразу спорный
Ну,
момент.
там, насколько я помню, 5 часов с нашим текущим часовым поясом.
Но, опять же, в любом случае, да, я бы попробовал и с ними повзаимодействовать, потому что просто интересно для развития, для общего, да, скажем так, кругозор посмотреть, как люди работают. Вот. А если бы подвернулась возможность уехать туда на несколько, скажем так, месяцев для работы, ну, тут бы я подумал, если бы меня ничего не смущало, я бы, наверное, съездил, попробовал бы. Ну, типа, почему бы нет?
Ну да, здесь хотя несколько месяцев это так грань, скажем, между туризмом и постоянным жительством на несколько месяцев не уверен, что она успела бы так размыться. Потому что,
Да,
грубо говоря, как туристам туда ехать, это скорее, блин, ну туристам во многие страны ехать прикольно. Не во все, но во многие. А вот уже ехать жить туда на постояночку, это дело совсем другое. Так, ну. И про себя могу сказать, что было бы интересно поработать в этой команде, но недолго, как ты и сказал. То есть мне 9-9-6 вообще абсолютно не привлекает. Мне кажется, это пустой трата времени. В плане, после определенного момента я считаю, что, ну, в смысле, как, если условно взять 12-часовой день, я думаю, там, сколько-то часов я могу работать, но больше не смогу. Так что да. Но, в общем-то, здесь, наверное, все. Тогда давай, наверное, двигаться дальше. И у нас дальше несколько маленьких, не очень больших тем для обсуждения.
Ну, в принципе, да. О, я буду сейчас говорить.
Да, ты сейчас
А,
будешь давать тему, о которой мы
слушай.
обсуждали уже как-то на одном из наших предыдущих подкастов
Мы
частично.
обсуждали. А, ну мы обсуждали это в рамках того, что Apple выпустил, представил на презентации, да? Наверное,
Да,
в
да, да.
рамках. Вот, я не помню, был на этом подкасте. Нет, ну, типа, короче, наткнулся на статейку на Хабре, что там под капотом у AirTag. То есть, это такой брелочек от. Apple был представлен на последней презентации, да, который, ну поправьте меня, если я ошибаюсь, его можно физически на что-то повесить и потом эту вещь типа искать по этому AirTag. Вот, я не знаю, сильно
Насколько я
набрал.
знаю, плюс-минус так есть, и мы причем там здесь обсуждали интересные моменты именно технической реализации, потому что у него он дофига умный, в хорошем
Кто?
смысле, этот
А.
AirTag. И он может понять, когда за человеком оказывается слежка, когда. В общем, ну, достаточно прикольная именно фича в плане
Слушай, я,
своего.
честно говоря, особо не вчитывался в его фишки возможности, да, мне просто привлекла статья тем, что, типа, ну вот, его выпустили и уже тут же разобрали, да, и посмотрели, с чего он состоит. И мне реально стало прикольно, что, ну, опять же, скажем так, не свойственно Apple, они туда добавили съемный аккумулятор. С одной стороны, это как бы окей, но просто это такой брелочек, да, который питается от какого-то аккумулятора, который время от времени нужно заменять. Но с другой стороны, по-моему, это вообще не свойственно для Apple. Ну, то есть они с такой же, не знаю, успешностью могли туда поставить какой-нибудь аккумулятор, на который рассчитан на длительное количество перезарядов. Может быть, это просто, ну, не очень выгодно им было делать. Вот, меня как бы вот этот момент привлек после того, как его разобрали, увидели, что типа можно менять аккумулятор. Вот, а с точки зрения его начинки, да, то есть я так понимаю, ну, в принципе, плюс-минус, более-менее все ок. Ну, тяжело, да, как-то более подробно говорить, потому что я не очень силен в теме техники и всякой штуки этой. Вот. Может быть, ты, Вов, меня поправишь, если ты что-то
О,
более.
не-не-не, не по адресу, сорян.
Да. Я говорю, я просто вот добавил эту тему, мне стало реально интересно, что сделали съемный аккумулятор. Повторюсь, это очень, по мне, так не свойственно для Apple. Ну и опять же, по-моему, ты добавил в карточку, да, сразу наброс, что этот уже маячок взломали.
Ну да,
Вот один
его
чувак
несколько
смог,
дней. Ага.
да, буквально недавно взломал и сделал видосик в Твиттере, как он при подведение телефона к этому брелочку, там через NFC, да, получается, в вскакивает всплывашка, что типа открыть основной сайт Apple, да, по-моему, ну, базовый из коробки. А чувак заменил URL и типа открывает совсем другой сайт. Соответственно, сразу атака для фишинга. Ну, типа возможность фишинга.
Ну да, то есть вот, вот в этом плане, если их можно и дальше взламывать, то можно убрать потенциально, опять же, это чистая воды спекуляция. Момент с тем, что он там отслеживал, используется ли этот брелок для там преследования или еще чего-нибудь. Если его можно взломать в этом плане, то может и в других можно и.
Ну вот да, то есть опять же, может быть это, скажем так, первая версия, да, и Apple быстро пофиксит эту проблему и выкатит обновление, что, скажем так, ну возможно это даже окей, ну окей, типа, ну промазали бывает.
Тело
Выпустили,
промахнулся.
ну типа да, продакшн версию, которая, ну типа небезопасная. Ну если они это быстро исправят, ну круто, я буду рад. Ну то есть я себе такую штуку не планирую приобретать в любом
Ну,
случае.
потому что, как мы с Денисом и обсуждали, я вот честно не вижу никаких его для себя лично применений. И
Слушай, по мне так это какой-то фан. Вот честно. Вот реально, если кто-то вот из наших слушателей знает, вот как реально вот можно его применить, да, и есть кейсы, и с удовольствием захотят с нами поделиться, welcome, давайте пообщаемся. Вот. Мне кажется, может получиться хороший, интересный диалог, потому что, ну, я не знаю, я для себя вообще не вижу использования. Вот, может
нет,
быть, я,
я
конечно...
потенциально я могу придумать, но да,
Не, ну погоди,
для себя.
придумать и видеть, это
Ну
немножко разное. То есть
да. Для
придумать
себя
можно
я не,
использование
точно
для
не
всего
вижу.
что угодно. То есть,
Да.
фантазия у всех безграничная, объемная и так далее, да. То есть вот сейчас, как бы, вот чисто по факту, если мне скажут, на, дарю, типа, и скажут спасибо.
Я тоже скажу спасибо, но за что я с ней буду делать, я
Ну,
не
типа,
совсем
да.
знаю.
Дальше я пойду уже фантазировать, не более.
Да, я там, возможно, как раз и ключами ее приделаю зачем-то. Ну, я не знаю, но, ну, может быть. Не. В общем, очень интересно, но не очень понятно, зачем надо. Так, ну, да, здесь, в общем-то, интересно, что его уже разобрали, съемная батарейка, его уже взломали.
Да. Разобрали, взломали, в принципе, впрочем, ничего необычного, по мне так. Вот
Да.
поэтому, кому интересно, почитайте, посмотрите, может быть, кто с точки зрения схемотехники увлекается, будет интересно посмотреть, какие там конкретно, скажем так, детали, да, используются. Вот поэтому.
Да.
Как-то так, в общем. Новость,
Вот.
но, новость не новость, очень короткая.
Да. И следующую, скажем так, не новую новость, я ее прочитал давненько, просто забыл добавить, про идею для нового браузера, который называется Mighty. Я не знаю, ты, Артем, слышал, не слышал, знакомился, не знакомился, что это такое.
Слушай, название какое-то такое простое. Кажется, хочется ответить, что я слышал.
Ну, в общем, я сначала скажу, что они обещают, а потом скажу, как они этого по факту будут добиваться интересным образом. В общем, это новый браузер, который позволяет, точнее, потребляет очень мало памяти. В 10 раз меньше памяти, чем у Chrome. И, соответственно, он супер производительный. Я пока рассказывать буду, здесь они это упоминают по-честному все, но я потом скажу, как они этого добиваются, потому что это забавно по мне. Вот, они здесь и говорят, что больше табов поддерживают, соответственно, ну, потому что меньше просто памяти жрут, чуть ли не меньше 500 мегабайт. Все очень быстро, очень круто, так как мало памяти потребляется, точнее, мало вообще нагружается компьютер, то у тебя и, грубо говоря, и не шумит, если это ноутбук, и, в общем, все у тебя хорошо, все отлично. Какие-то здесь даже упоминаются уже конкретные под Mac на их сайте официальном сочетание клавиш, и еще прикольные фичи несколько упоминается то, что ваш браузер всегда включен, то есть, типа, между разными компьютерами переключаешься, браузер всегда работает. Можешь находить какие-нибудь Google документы почему-то, ну, вот, типа, это фишечка. Никакой рекламы, никаких больше, наш сайт использует куков, это все вырезается. И, соответственно, используется для, ну, вот, все очень у них в этом плане для перформанса круто. Вот. Теперь такой вопрос, если ты об этом ничего не знаешь, как ты думаешь, они этого добились?
Они поурезали все, что можно урезать.
Нет, это был бы, наверное, слишком простой способ решения, назовем это, проблемы.
Убрали UI красивый.
Не, это был бы слишком умный, чтобы сохранить функциональность. Не, они...
Не-не-не.
Ага. Ну,
Я
есть...
не знаю. Дай подсказку, дай подсказку, дай подсказку.
А... Да, здесь невозможно подсказать, чтобы не полностью сказать сейчас.
Ну ладно, говори. А я
Алла.
скажу, догадался я до этого были или нет.
Хорошо. Они используют, по сути, стриминг. Они запускают на облаках это все. И тебе, по сути, дают результат, с того, что они вычислили у себя. Тебе просто дают в виде как потока стримингового, скорее всего.
Прикольно. Я, честно говоря,
Но...
ну, я бы, наверное, додумался до этого, но не сразу. Ну, я имею в виду, вот если бы я сейчас сидел и
Да. Ага.
рассуждал. Да-да-да, сорян.
Сразу хочется сказать но, потому что это стоит немало.
Ну вот,
Это...
по-моему, это очень дорого, нет? Ну, типа.
Ну, очень дорого это сколько, по твоему
Ну, в
мнению?
смысле, ну, вот такую инфраструктуру организовать. Получается, типа, все пользователи, кто будет этим пользоваться, будут всю нагрузку на их сервера, что ли, генерировать, получается?
Их, ну, возможно, там какой-нибудь условный Amazon под капотом, я не знаю, они не обозначили это.
Что-то мне кажется, это как-то прям супер круто, нет? Ну ладно.
Ну, как, во сколько ты бы оценил плюс-минус хотя бы стоимость от этого всего?
Так, стоимость кого-чего? Если
Вот этого
мне придется
сервиса.
платить за этот браузер или
Ну,
сколько
да, назовем это
инфраструктура
браузер.
будет стоить?
Не-не-не, за браузер, именно тебе, как
Ну,
клиенту,
типа,
конечно.
грубо говоря, мне как клиенту подписку,
Да,
грубо
да.
говоря, в месяц, да, сколько это может стоить? А что, они написаны где-нибудь на сайте про это вообще, нет?
Ну, не на сайте, но у них написано это. Точнее, есть очень большие намеки про то, сколько это будет стоить.
$50 в месяц.
Ты был близок, но нет. 30 долларов в месяц.
Блин, все, это же очень дорого.
Ну, как для того, чтобы пользоваться условным браузером.
Ну хорошо, а что мы поимеем с этого? Типа, все будет очень быстро работать?
Как и заявляется, да. То есть у них, они заявляют, что каждый инстанс вот этого вот браузера будет иметь 16 ядер виртуальных, и у них там будет 16 гигабайт оперативки. Соответственно, ты сможешь условно много открывать табов и при этом не особо свой компьютер нагружать при этом. Потому что, ну, по сути, это просто стриминг. Вот.
Удобно,
И...
да? И всю статистику можно собирать на своих серверах и продавать рекламу.
Ну, они обещают, что они этого не делают.
Ну,
У них...
конечно. Ну, покажите мне тех, кто этого не делает.
Но у них есть прям страничка Security and Privacy, где они обещают, что они этого не делают.
Ну ладно, поверим.
Да, я не возьмусь сказать, насколько это правда, и насколько там есть всякие, знаешь, такие пограничные случаи, типа после того, как прошло, вы типа не оплатили, мы все ваши данные продадим, например.
Да, да,
Ну,
да, да. Попробуй только не оплати, да.
да, может быть, ну фиг знает, здесь как бы никаких убедительных доказательств нету, потому что я не читал их полное лицензионное соглашение. Так что да, здесь сложновато. Но они заявляют, что все, они вайпнут, все очистят и все такое. Но насколько это все, не знаю.
Ой, как-то. Ну, мне кажется, как
И
идея, прикольно, как
на
идея.
самом деле здесь у меня есть сомнение одно.
Какое?
Почему? Ну, кроме того, что, кстати, они почему-то требуют очень большую нагрузку на интернет, потому что они требуют больше, чем, допустим, тот же самый Google Stadia требует. Хотя Google Stadia тоже занимается стримингом. Вот я пытаюсь найти, сколько Stadia стоит. То есть Stadia, по сути, это же тоже занимается тем же самым. То есть они занимаются стримингом, правда, они занимаются стримингом игр, что в чем-то, мне кажется, даже может быть дороже. Ну, то есть игры требовательны, допустим, к видеокарте, а насколько мне я могу судить, это больше дороже,
Ну да,
если хороший.
дороже, чем просто серфить интернет.
Да, вот. И они, судя по сайту Stadia, просят 10 баксов в месяц. То есть 3 раза меньше за сервис, который, как мне кажется, может быть даже более требовательный к железу, расположенному на
10, мне кажется, еще куда ни шло.
собственно, мощностях сервера, сервисов. Вот. То есть, да. Вот из-за этого, не знаю, насколько их цена оправдана, может, потому что, ну, все-таки Google Stadia — это Google, и они могут себе позволить.
Ну слушай, ну мне кажется, всегда это можно будет проверить, когда они Я так понимаю, они же в прод еще не вышли, грубо говоря.
Ну, насколько я понимаю, нет. Они сейчас все еще надо на их сайте, знаешь, как это бывает, типа заполните, пожалуйста.
Ну да, я вот просто полазил по сайту быстренько и понял, что чего-то как будто не пахнет продакшеном. Вот. Ну, всегда же можно проверить, ну, типа, заплатить один раз в месяц $30, и не обязательно же переезжать, да, туда полностью и навсегда. Можно просто попользоваться и понять, клевую идею люди реализовали или не очень.
Ну, в целом, да. Единственное, что меня супер смущает, это цена. Все-таки $30 в
Ну,
месяц.
по мне так дороговато. Но вот опять же, если ты для себя, как, не знаю, там, пользователь, да, браузера, видишь потенциально кейсы использования и что это типа ок для тебя, ну типа почему бы не попробовать, да, разочек-то? Ну, если ты видишь, как этим пользоваться.
Да. То есть, ну, как вот условно десятку я бы еще понял. Потому
Ну
что,
да, ну как-то 10, по-моему, психологически такой барьерчик, да, типа, ну.
ну да, за, скажем так, не... причем условно я-то его, допустим, для разработки не могу использовать, потому что у меня все локально, то есть мне бы, допустим, это пришлось типа иметь браузер, скажем так, для внешнего мира и для локального мира, то есть это, ну так, не то чтобы супер удобно, в общем, идея интересная, стоил бы он поменьше, может быть, даже попробовал бы. На каком-нибудь условном, не знаю, отпуске, когда мне не нужно будет работать, и чтобы я мог потыкаться. Или был бы у них free trial, ну, как знаешь, бывает, типа неделю
Ну,
хотя
кстати,
бы.
да. Хотя бы
Тогда бы я,
пару
может
недель, да,
быть,
можно было бы это.
попробовать. Да, а потом вдруг бы мне реально зашло, что мои условные вкладки везде все запоминаются, и ничего не надо нигде перезагружать, и это не просто синхронизация, это фактически всегда открытые вкладки. Может быть, было бы прикольно. Ну вот, может быть. Но ну, а здесь, конечно, надо смотреть более подробно. Так что да, идея забавная. Не знаю, почему это раньше не придумали, потому что для игр это стриминговый сервис уже не новая тема. Почему для... Хотя, с другой стороны, это прикольная первая, скажем так, ласточка, которая, типа, для чего еще можно использовать такие мощности? А потом вдруг, ну точнее как, вдруг не вдруг, потом можно будет подумать, что условный Photoshop пожирает много, и лучше его унести в облако и запускать его в облаке,
Ну да.
а на тонком клиенте, скажем так, будет открываться, в облаке работает и сжирает все, что может найти. Так что прикольно, прикольно. Не придется большие компьютеры иметь.
Да,
Но
можно
придется
будет
очень мощный интернет.
бах-бах, легко все. Ну, мне
Да.
кажется, сейчас интернет достаточно мощен, не знаю.
Ну, это опять же в России, потому что
Да.
не во всем мире, вот, назовем даже так. А
Да,
на самом деле,
согласен.
если еще и повысится нагрузка вот таким вот образом, стримингом таким мощным, то, ну, возможно, не все провайдеры выдержат такое повышение. Это уже надо будет проверять, смотреть. Но, в
Согласен.
принципе, да, идея переносить такие крупные фичи достаточно прикольная, мне кажется. Ну, в плане прям разделы. Скажем так, связанные с работой. Вот.
Да,
Но
да.
здесь, наверное, все, что я хотел обсудить. Давай перейдем дальше. И дальше эту тему уже будешь презентовать ты.
Ой, ну прям официозно-то, официозно
Да,
презентовать.
конечно. Как же
А так,
иначе?
ну у нас опять тема на поговорить, возможно, чуть-чуть подискутировать, а может быть и нет. А, собственно, опять статейка с Хабра. Звучит она как 4 ошибки программистов, которые я осознал только когда стал CTO. Вот, небольшая история о том, как, получается, ну, автор статьи работал программистом, вот, и ему предложили стать CTO, в медтех-стартапе. И после того, как он поработал некоторое время на этой позиции, у него, получается, сформировалось 4 заблуждения, ну, скажем так, 4 темы, да, которых он раньше думал со стороны разработчика, вот, а теперь ему стало видно их со стороны позиции CTO, то есть, скажем так, с другой стороны, если так можно выразиться. Давайте, наверное, перечислю 4 пункта, про которые говорит автор статьи, а потом, не знаю, можем коротесенько пробежаться по каждому пункту и с тобой высказаться мнение, потому что, ну, я не думаю, что имеет смысл прям пересказывать каждый поинт автора. Вот можно просто топики взять как основу для обсуждений, а мнение автора можно, в принципе, и в статье прочитать. Мне кажется, так будет интересно. Тут, в принципе, оно очень короткое, и, в принципе, все и так понятно, о чем говорит автор. Вот, тогда давайте сначала перечислю. Первый пользователь — это идиот. Второе. Мой код — это произведение искусства, он должен быть идеальным. Третье. Я буду использовать для этого проекта X-технологию какую-то, потому что я ее знаю. И четвертое. Владелец продукта или менеджер по продукту ошибается, я бы сделал лучше. Вот, мне кажется, ни один из поинтов не нужно прям досконально обсуждать. Ну, в смысле, давать какие-то комментарии, чтобы это могло значить. Вот, давайте, наверное, пойдем по порядочку. Пользователь — это идиот, да, то есть бытует мнение, что пользователи продуктов, которые делают компании, это, как правило, какие-то идиоты, которые непонятно, куда там нажимают, куда-то тыкают, что-то сломается, когда есть четко проработанный flow, UX проделан, спроектирован, да, и, казалось бы, нажимая на эту кнопку, и будет все счастье. Вот, но зачастую, да, пользователи нажимают куда-то совсем в другие места, приложение падает, какой-то супер непонятный кейс использования, и типа, почему вообще, откуда и как. Вот, ну, не знаю, мое мнение такое, я не считаю, что пользователь — это идиот. То есть, мое мнение такое, вот все, что видит пользователь, вот куда у него есть доступ нажать мышкой, он это нажмет, потому что, типа, все, что не закрыто, оно доступно. А все, что доступно, куда хочу, туда и нажимаю. Я, типа, как пользователь какого-то сервиса, не обязан сидеть и думать, как мне пользоваться этим сервисом. Если я вижу эту кнопочку, ссылочку и так далее, я обязательно это нажму, потому что я хочу на это нажать. Мое такое мнение. Поэтому, вот опять же, я не согласен, типа, изначально с тем, что пользователь — это идиот. Пользователь — это тот, кто пользуется нашим продуктом. То, как мы, типа, предоставим продукт для пользователя, так и будет, ну, так и будут им пользоваться. Плохо предоставили, плохо пользуются, наши проблемы надо переделывать. Мое мнение такое. Вот. Не знаю, Вов, тебе есть что сказать?
Я тоже сразу скажу, не согласен с тем, что пользователь идиот. Но я хочу сказать, что здесь есть из этого утверждения интересная и полезная вещь. То есть
Давай.
со стороны, скажем так, UX, мне кажется, думать, что пользователь идиот, может быть даже полезно. То есть в чем прикол?
А, я понял, я понял. Да.
Да, да. То есть вот в
Я
этой
понял, о чем ты.
стези, что если считать условного пользователя идиотом, то есть не давать ему много по умолчанию возможностей в плане, есть у тебя, допустим, настройки и гибкие какие-нибудь, но в основном пользователю не нужны гибкие настройки, в основном ему, например, надо, чтобы тема менялась на светлую и темную. Ну, вот так, скажем, в каком-нибудь приложении. И ты должен сделать так, чтобы пользователь, имея потребность только вот в этой элементарной вещи, не приходилось тыкаться сквозь горы настроек, а он мог зайти и сразу нажать одну кнопку, все поменялось. И в этом стези думать, что пользователь идиот, полезно. То есть не давать ему по умолчанию переусложненный интерфейс, в котором надо сидеть и разбираться, а давать ему, скажем так, кнопку, ну, он пришел в твою программу делать что-то. Вот дать ему возможность сделать вот это вот что-то самым простым образом.
Ну
Самым
вот,
очевидным и
смотри,
простым образом.
с этой стороны я с тобой полностью согласен. То
То
есть
есть
мне
да.
тут даже тебе возразить нечего. Если
Да-да-да,
вот
но
как
по
бы...
умолчанию пользователь
Да.
не идиот. Пользователь
Да, типа...
делает, он работает с твоим софтом. Если
Да, он тебе за это деньги,
ты
кому он
же,
платит?
да, ты же не для идиотов софт
Да,
пишешь, ты
да, да,
пишешь
да,
для
да, да.
людей, которым нужно решать какие-то вопросы. И считать пользователя идиотом по умолчанию, это, ну, как минимум, глупо и странно.
Вот я с такой же позиции,
Да,
да.
именно со стороны разработки интерфейсов это может быть даже и полезно. Потому что
Ну,
зачастую я сам сталкивался с тем, что лучше бы меня считали в некоторых случаях. Хотя тоже противоположности. В некоторых случаях я бы хотел, чтобы меня считали идиотом, мне бы не пришлось лезть в настройки или там фичи какие-нибудь, которые там далеко спрятаны, с которыми сложно возиться и работать. С другой стороны, если совсем идиотом меня считают, ну типа прячут настолько далеко настройки, что я их не могу поменять. Вот это мне тоже не нравится, когда условно приложение не дает сделать такую кастомизацию, какую я хочу, потому что, ну, типа, я же идиот, я же не что-то поломаю или что-то сделаю так, как там, будет выглядеть не очень, по мнению, опять же, дизайнера или разработчика. Так что здесь такое противоположности.
Ну да, но мне кажется, все-таки автор статьи имел в виду, ну, судя по описанию этого пункта, что пользователь идиот, ну, что типа пользователь идиот. Здесь с этой стороны преподносилось вроде как.
Ну, опять же, здесь вот если смотреть, да, пользователи, ну, вот один из пунктов, который здесь есть, звучит так, да, пользователи могут задавать вопросы, которые кажутся по-настоящему глупыми. Ну, если смотреть со стороны, почему вопрос это возникает? Возможно, интерфейс не до конца продуман. Ну, вот
Так
уж...
вот, я обычно, мое мнение такое, если у пользователя возникает вопрос или желание кликнуть куда-то, куда типа не должно, не надо ему кликать, ну, кажется, изначально вопрос к тому, кто это сделал. То есть, что подразумевали? Возможно, те, кто изначально разрабатывали интерфейс, да, не просчитали все возможные кейсы использования, да, ну, софтом. И думали только хэппи-пассы какие-то, и совсем забыли про то, что, типа, когда пользователь заходит и еще не обучен пользоваться, допустим, не знаю, этим скрином, то захочет, ну, то он захочет нажать куда-нибудь. То есть, если опытный человек пришел и начинает этим пользоваться, он, естественно, понимает, да, что, возможно, сюда не надо нажимать. Но, опять же, зачем ему надо, зачем не надо? Ну, типа, все можно же в большинстве случаев запрограммировать и сделать работу максимально комфортной с приложением, да, чтобы пользователь мог просто брать и использовать. И если ему нужен такой флоу, использовать, пусть он использует его так. Если нужен такой флоу, то пусть использует так. Зачем вдавать, ну, зачем создавать вот эти лишние вопросы и недоумевание у клиента. Вот, собственно, ну, я думаю, мы здесь тогда, получается, поняли друг друга, предлагаю двигаться дальше. Мой код — это произведение искусства, и он должен быть идеальным. Ой, ну не знаю, тут автор приводит историю о том, что его один раз попросил менеджер продукта убрать юнит-тесты, чтобы увеличить скорость разработки. Вот, и тут автор негодует на тему того, что как так, ведь это же хорошо. Типа, и все такое. Не знаю, мне кажется, не надо так к этому относиться. Мой код — произведение искусства, и он должен быть идеальным. Ну, код должен быть хорошим, в первую очередь понятным. И даже не в первую очередь понятным, а в первую очередь нужно делать то, ну, для чего он написан, наверное, а потом уже понятным, простым для поддержания и так далее. А вот это максимализм относительно кода, мне кажется, это маленечко перебор. Типа, ну, если так ко всему относиться, как к произведению искусства, ну, типа, мы же все понимаем, что разработчики — это, ну, боевые единицы, которые помогают бизнесу развиваться и идти вперед. Если мы там будем все создавать произведения искусства, то навряд ли мы уйдем далеко. Мое такое мнение. Что ты хочешь сказать, если есть что сказать?
Во-первых, я хочу сказать, что я до этого использовал неправильный микрофон.
А, бывает. Ну, если что, тебя не было слышно.
Нет,
То, что
имеется в
ты...
виду, в принципе, до этого все время я использовал не тот микрофон. Я использовал свой старый микрофон, который встроен. Так что слышимость была не очень. За это извините. Почему-то...
Знаешь, возможно, я тебя сейчас немножко огорчу. Я не почувствовал разницы.
Возможно, это шумодав так хорошо работает. Ну, не знаю, в общем, да, за это, в общем, офтоп, извините, это было.
Ну, мы
Микрофон
подумаем со слушателями, прощать тебя или нет.
определился некорректно
Возможно, это был
при...
свой последний запись пока подкаста.
Да, я больше здесь сюда не вернусь. А, в общем, да. А сейчас нормально меня слышно?
Слушай, да, никаких проблем, по крайней мере, мне ок.
Отлично. Вот, по поводу уже пункта. Мой код произведения искусства и все такое. Это, безусловно, хороший пункт, если ты живешь в идеальном мире, когда у тебя неограниченное количество денег и неограниченное количество времени. В таком случае, да, это крутое отношение, это грамотно
Такого же,
планировать.
по-моему, не бывает.
Ну,
Я
я же
тебя
сказал, в
перебью сейчас.
идеальном мире. Типа, идеального мира не существует, так что и у тебя всегда ограничения есть какие-то в плане денег, возможностей чего-то.
Ну
Ну,
да,
как я и
внешние
сказал,
ограничения,
да.
которые влияют.
Здесь да, автор приводит достаточно адекватный пример, что когда он был программистом, я чуть-чуть прослушал, ты переводил этот пример или нет, когда они на старте, команда разработчиков, потратила кучу времени на крутую сложную архитектуру, на кучу тестов, на все на свете, когда еще продукт даже не вышел, по сути, на рынок, как я понял ситуацию.
Не, я про
И...
это не говорил, я умолчал.
Ага. Ну и, естественно, закономерно проект завершился, провал спустя несколько месяцев. потому что превысил бюджет. То есть здесь одно из ограничений тупо стало не хватать денег. И оно
Ну да,
сыграло в
злую,
сторону, да, того,
злую, злую
что...
сторону.
Да. То есть мой код этой произведения искусства должен быть идеальным. Хорошая позиция для нескольких вещей. Либо ты, если разрабатываешь pet project, то у тебя неограничено там, соответственно, времени. Делай как хочешь. Можешь вылизывать код до идеала, до своего,
Ну
если ты
слушай,
его
вот
найдешь.
я, наверное, сейчас вмешаюсь, у меня вот кейс возник. Мне кажется, можно к этому относиться мой код, да, произведение искусства. Вот когда ты делаешь, блин, сорян, ты, по-моему, сказал, pet project.
Да, я только что про это и говорю. Вот
Я
так
что-то,
просто.
сори, я, да, я что-то это, такой лаганул на секунду. Да, сори.
А, вот, кстати, опять же, офтоп, почему я вначале, наверное, прерывался. Шумодав работал так, что он давил шум неправильно с микрофона, потому что не того. Да, наверное, вот что. Офтоп. Вот. И да, то есть в предпроектах, в каких-то суперучебных, когда у тебя, опять же, почему-то неограничены финансы, вот ты там, не знаю, мультимиллиардер, который захотел замутить себе проект, и у тебя денег вообще карманы давят, и ты хочешь их всех потратить. Ну, пожалуйста, идеальный продукт. А так мы много знаем случаев, когда лучше выпустить быстрее, возможно, не идеально, но чтобы оно работало прямо здесь и прямо сейчас. Так что здесь надо понимать потребности бизнеса, как бы это странно ни звучало. Типа, если бизнесу надо выпустить продукт, возможно, придется чем-то пренебречь. К сожалению,
Ну, слушай,
своих
мне кажется,
внутренних
это такое,
перфекционистов.
знаешь, типа, ну, это вполне себе нормально. То есть, вот, хочешь идеальный код, пиши pet project.
Ну, хочется-то, знаешь, соблюдать и все практики, вот этот вот и совершенный код, и идеальный код, и все такое, а не говнокодить. И абсолютно нормальное
Ну, мне
желание.
кажется, нужна быть всегда Не, желание абсолютно нормальное, да. Но всегда должна быть золотая середина, и всегда нужно выбирать. Типа, вот готовы ли мы сейчас сделать так и пойти дальше, или не готовы. Или, допустим, потратим еще там 5 часов, но это нам потом позволит сэкономить там 15 часов времени в будущем, да. Или следующий человек, который придет на поддержание этого кода, он за 30 минут поймет, что здесь произошло, и в чем тут баг, и исправит его. Или если мы сейчас напишем этот код так, то у него вообще не будет багов. Мы покроем все бизнес-кейсы, которые возможны в этом месте. Да? То есть, ну, все вопрос выбора. Не знаю, мне кажется, так-то.
Ну, в этом согласен, да. Здесь как бы обстоятельства решают. Да, когда ты начинаешь только заниматься программированием, если тебе скажут, ну, знаешь, иногда надо архитектуру попроще, чтобы побыстрее все это работало. Или, знаешь, надо будет пренебречь там тестами, чтобы зато побыстрее стартануть. Ты будешь от этого плеваться, думать, куда ты попал, что за фиговое место и так далее. Но со временем к этому относишься попроще, потому что понимаешь, почему это происходит. Бизнесу элементарно надо деньги зарабатывать, и вот эти вот хорошие best practices не всегда применимы для маленьких проектов.
Так вот, об этом-то, собственно, и речь.
Да. Так
Ну
что в
окей.
идеальном мире идеальный код. Наш мир не идеален.
Да.
Для
Мир не
вкуса.
идеальный, кот не идеальный.
Да.
Тлен. Вокруг боль, скукота. Ну окей, хорошо. Ну, следующий пункт. Я буду использовать для этого проекта X-технологии, потому что знаю эту технологию. Ну, не знаю. Много слова знаю и не знаю. С одной стороны, круто, когда технология позволяет использовать ее от проекта к проекту. Это раз. Ну и, возможно, это говорит о том, что у вас шаблонные проекты, и типа вам достаточно одного стека технологий, чтобы покрывать все бизнес-задачи. Ну а с другой стороны, не пробуя чего-то нового, во-первых, наверное, не будет какого-то развития. Вот оно будет просто вглубь, а не вширь. Опять же, это спорный момент. Вот. Ну и опять же, все зависит от проекта, который, ну, требуется сделать. То есть бывают же, наверное, все-таки задачи, когда цели сообразно использовать что-то другое, что из коробки позволяет это сделать, чем использовать уже изученный продукт вдоль и поперек и писать это еще раз. Вот. Поэтому вот с этой стороны, мне кажется, все-таки использование того, что знаю, это хорошо до того момента, пока не понадобится использовать что-то, что умеет это делать из коробки. И, ну, как бы нет каких-то запретов на использование этого и ограничений.
Здесь я согласен, в том плане, что использовать всегда безусловно, условно, ну, возьмем там Sharp, наверное, немного перебор. Ну, то есть Sharp много для чего подходит, но вот, допустим, он там плохо подходит для, не знаю, суперпроизводительных частей приложения или там, не
А
знаю,
что,
для...
готовить его не умеешь?
Ну, я утрирую, я потому что не могу сейчас сказать, не проверял.
Матчасть повторяй давай.
Да.
На следующем выпуске вы уже рассказывать.
В общем, да, то, что изучать, и на самом деле, по сути, когда ты изучаешь что-то новое, ты расширяешь свой кругозор, то есть это, безусловно, плюс, то есть ты не замер в своем каком-то развитии, а продолжаешь что-то изучать, и мне кажется, это хорошо, то есть ты...
Ну да, но опять же, изучение это хорошо, если, допустим, что-то, что позволяет тебе из коробки на халяву, грубо говоря, это сделать, это же тоже круто, зачем писать свой велосипед, да, ну, с этой стороны.
Ну, здесь, на самом деле, не всегда даже если из коробки это позволяет делать, но оно потенциально имеет больше преимуществ в долгосрочной перспективе. Ну, то есть, условно, если ты, как, ну, сейчас, допустим, язык COBOL, используется в очень узкой специфичной среде, а условно, там, 40 лет назад он использовался гораздо шире. И если ты будешь все время использовать тот же самый COBOL, ну, в смысле, 40 лет назад ты все время бы его использовал, то ты бы, наверное, не изучил что-то новое, хотя, условно, имея на Коболе больше опыта, практики и там языки, которые были альтернативой, не то чтобы были мощнее. Просто они развивались активнее, например. Ну вот, и ты, соответственно, сделал ставку на более активное развитие, и по итогу ты оказался прав. Я очень сейчас абстрактно говорю, потому что сходу пример привести не смогу. Но суть такая, что, возможно, где-то даже ты можешь проиграть сиюминутно, потому что, несмотря на то, что там из коробки это работает, но тебе надо будет потратить время на то, чтобы
Ну да.
изучить, надо будет, ну, много чего, короче, потратить время на то, чтобы, скажем так, хотя бы как-то стартануть работать. Но при этом ты потенциально будешь в долгосрочной перспективе, ты знаешь, что, например, это лучше подходящий инструмент, да, его сложнее освоить, но он лучше подходит для задачи, которая нужна. Или ты понимаешь, что за ним будущее, он активно развивается, а то, что ты сейчас используешь, не то, что больше сильно живо. Так что, да, я буду использовать для этого проекта X, потому что знаю его фиговая практика, как бы
Ну
на
да,
этом
типа
ничего.
спорная, спорная.
Ну да,
Да,
если, ну,
сюда
как
вот
ты и
так.
сказал, только если ты реально штампуешь одни и те же, условно, формочки, и там
Ну, по
всегда
сути,
подходит.
там, не знаю, там, условно говоря, какие-то CRM-ки, да, и фреймворки-то для этого и создаются, штамповать что-то на конвейере, условно.
Ну да. Вот если ты так делаешь, то, ну ок, наверное, терпимо.
Ну да, типа окей, можно тогда и не дискутировать. Ну, ясненько, окей, хорошо, ну давай перейдем тогда к заключительному пункту. А владелец продукта слэш-менеджер по продукту ошибается, я бы сделал лучше. Ну, не знаю, тут опять же все зависит от того, ну, типа, с какой стороны больше владелец продукта менеджера выступает. То есть технарь он больше, да, или все-таки с большей стороны бизнеса. Если он со стороны бизнеса, ему надо принимать технические решения, ну, конечно, он может ошибиться. Ну, типа, камон. Технический человек, конечно, наверное, будет более погружен, да, в технические детали продукта и технологии, и, конечно, он сможет, типа, более, наверное, обоснованно высказать мнение, да, чем человек, который со стороны бизнеса думает. Человек со стороны бизнеса, он может только предположить. Вот. А, опять же, если человек технарь и вышел в менеджера, да, он может, конечно, принимать правильное решение, но, опять же, он может ошибаться, потому что в сферу своей должности он, наверное, не до конца, ну, не каждый день следит за технической составляющей IT-мира. Вот. Ну, то есть, для меня спорный пункт. Ну, типа, я вообще не понимаю, зачем он был добавлен, честно говоря. Я вот как-то. Вот, мне даже это не хочется по нему чего-то высказывать. Вот. Что ты скажешь?
Я, честно говоря, никогда так не думал по одной простой и тупой причине. Владелец продукта или менеджер по продукту для меня это человек, который представляет бизнес. Ну, то есть представляет
Ну да.
человек, представляет ту организацию, фирму, структуру, которая решает, как будет развиваться проект не на том низком техническом уровне, ну, низком в плане мало кто будет сюда смотреть, мало кто этим будет интересоваться, А на самом высоком уровне, то есть как
Ну,
стратегическое,
да.
вот.
То есть
То
какие ему
есть.
технические детали? Ну, даже если он даже в бизнесе ошибается, ну, это как бы, ну, ошибается, хорошо.
Да,
А
то
ты как
есть.
технарь, ты можешь делать лучше бизнес, ну, иди в бизнесмены.
В общем-то, да. То есть, типа, как представитель бизнеса, на твой взгляд, он может ошибаться. Но твой взгляд основан на чем? На твоем конкретном
Да. Вот.
субъективном мнении.
Ну, типа, да, если ты один раз угадал и, не знаю, ваш продукт выстрелил, это же не значит, что ты, типа, стопудово всегда правильное решение принимаешь. Ну, да.
Да, то есть здесь, ну да, вот может быть твое когда-то предсказание выстрелило и что-то помогло. Но в целом-то это очень такое утверждение. В целом стратегическое развитие бизнеса определяется бизнесом. И то, что
Ну
ты сейчас
да.
считаешь ненужной какой-то условной фичей, может иметь завязки на то, что оно в дальнейшем будет развиваться в что-то гораздо более востребованное, гораздо более нужное бизнесу, чтобы пользователь сейчас привык к этой фигне, например, а потом оно развилось бы в более мощную фичу. Или это просто проверка предположения. То есть запилили ее сейчас, мы ее выкинем условно на бета-тест и соберем мнение, нужны это, не нужно этим условным пользователям, бета-тестерам. И там уже решим, будем ли делать это более полноценно.
Да, согласен. На самом деле, опять же, вот обращаясь к нашим слушателям, может быть, у кого-то есть мнение по всем этим пунктам, может быть, кто-то имеет примерно такой же бэкграунд, как и автор, и с удовольствием с нами подискутирует и выскажет, почему мы не правы и неправильно считаем. Вот. Но мне кажется, вот подводя итог, ну, типа, по-моему, мы очень, скажем так, позитивно настроены на все пункты и просто не согласны с автором. И все. Ну, я про нас с
Ну
тобой говорю.
да, я понял. С чем-то я согласен, как бы вот.
Ну, минимально, минимально. То есть не так, что типа пользователь идет, да, окей, я согласен.
Здесь как бы он и пишет, это 4 ошибки. То есть мы эти ошибки уже тоже прошли, видимо, в каком-то виде. Не знаю, на каком этапе своей жизни, на этапе образования или на этапе уже работы или еще где-нибудь. То есть мы эти ошибки для себя уже почерпнули из других источников, видимо, и тоже их не совершаем просто потому, что ну, понимаем, почему их не надо совершать, почему это, в
Да,
общем-то,
да,
наше
да, да, да.
личное мнение. То есть мы, видимо, здесь как-то тоже вместе с автором переросли эти, назовем это детскими, хотя это нифига не детские проблемы, но переросли вот эти вот наивные представления о своих возможностях и о возможностях, и о том, что все вокруг идиоты, я один стою белый в пальто красивый. То есть, по сути, это на самом деле первый и четвертый пункт это именно о том. Все вокруг идиоты, я один. А, и третий пункт тоже, потому что в третьем там пункте упоминается во втором смысле. То есть, здесь, по сути, три из четырех это я самый умный, стою белый в пальто красивый. В первом случае это пользователь
Да.
идиот, в втором случае это менеджер идиотов, третий это продакт-овнер идиот. А я один умный и везде во всем шарю. Ну, такие люди, возможно, существуют, но я таких не знаю. Все-таки кто-то на чем-то всегда специализируется. И если он круто шарит в бизнесе, то почему он работает программистом?
Ну, типа того, да, то есть очень, как бы, спорный, вот. Ну, ладно, тогда я не знаю. Особо-то у нас, видимо, и не получилось подискутировать. Мы с тобой как-то на одной волне, плюс-минус.
Ну, потому что это ошибки, мы видим эти ошибки тоже в
Ну
каком-то, как
да.
ты сказал, этапе своей жизни поняли, что не стоит. Возможно, на этапе учебы. Возможно, во время учебы как
Наверное, в
раз.
силу опыта уже, да, какого-то, который у нас какой-то
Я имею в виду,
приобретен
во
опыт.
время учебы я могу вспомнить, что некоторые из этих пунктов я вот, допустим, обсуждали на учебе.
Ну блин, ну тогда мы когда учились, наверное, я думаю, у нас совсем было мало опыта, и мы могли невольно думать так.
Нет, мы могли впитать то, что нам говорят, сразу же корректно. То есть мы не допустили этих ошибок, потому что
Это да.
сразу же нам вложили, что это ошибки. То есть,
Типа, не лезьте, не думайте так.
да. То есть мы же тоже, скажем так, проходили через всякие анализы бизнес-требований и всего. И когда ты стоишь на позиции другого человека, ты понимаешь, что, возможно, вот почему он так делает. И,
Да, да,
соответственно,
да, да.
он не то, чтобы он идиот, а возможно, это условия такие, что по-другому не получится. И во время учебы как раз мы ставили себя, по сути, на разные позиции, на время и позиции и пользователя, и позицию разработчика, и позицию, ну, продакт-овнера сильно, наверное, с натягом, но тоже чего-то типа того. Так что мы на всех позициях примерно во время учебы побывали, из-за этого, наверное, и мнение у нас сложилось такое, что не один я умный белый стою, а у всех разные задачи и разные, соответственно, требования,
Учитесь.
разные
Да,
ошибки.
да, 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 да. Ну окей. Что-то, да, наверное, пошли к завершающей теме на сегодня.
Да, то есть эту тему мы обсудили. И последняя тема, опять же, она связана слегка с предыдущей.
Да,
Не...
я хотел отметить, что так это наращиваю. Можно уже рубрику вводить. Hell и найти.
Не знаю, связан ли этот сайт с предыдущим в плане, там он
Он очень
появился на...
похож.
Он очень похож визуально, да. Сайт называется CSS Hell, и понятно, это коллекция CSS ошибок и способов их пофиксить. Мы упоминали пару подкастов назад HTML Hell, и сейчас то же самое, по сути, для CSS. Не знаю, он был ли он вдохновлен, или это один автор, в общем, как что появилось, непонятно. Но для людей, которые впервые нас слушают или не слышали тот именно подкаст, CSS Hell, ну и как HTML Hell, это сайт, где, собственно, ошибки CSS или HTML. И сначала обозначены просто эти ошибки, причем в CSS они, мне кажется, менее, скажем так, явными, но все же. А в HTML они были прям супер вырвиглазыми, в HTML они могут быть... Ой, в CSS... Так, я заговариваюсь. В HTML они были супер явными, в CSS они менее явны. Но все равно это ошибки. И здесь приведен плохой пример. И если посмотреть, в чем как бы проблема и как ее пофиксить, то можно нажать на соответствующую ссылочку, пройти, и здесь будут в чем проблема, как пофиксить, хороший пример, ресурсы, чтобы почитать больше и дальше, и в дальнейшем, видимо, таких ошибок не допускать. Единственное, что, насколько я могу судить, а, кстати, да, здесь Inspired by HTML Hell, это внизу сам подписано, так что да, это оно вдохновлено. Здесь, на текущий момент, опять же, это все-таки работа одного человека, как я понимаю. Потому что здесь не подписано, кто законтрибьютил что-нибудь, или, ну, в общем, кто добавил эту проблему. А здесь просто создано одним человеком, CatAflame на Твиттере. И он, она, не знаю, этот разработчик, соответственно, поддерживает, видимо, этот сайт. Здесь пока не очень много всего добавлено, но если он продолжит, она... блин, какого пола Стефания Петя? Мне не помогло
Ну,
даже имя. Я не знаю.
говори автор, не ошибешься.
Да, автор, в общем... автор, собственно, будет, если продолжать это дело развивать и наращивать, будет круто. Узнаем много всего, собственно, нового и прикольного. Возможно, это она все-таки. Судя по фоточкам в Инстаграме, потому что я не могу понять. Она, наверное, да. Так что, да, интересно. И полезно. Ты как считаешь?
Полезно ли это и интересно ли это? Алло. Вов, тебя не слышно. Ты ушел.
Да, спрашиваю, полезно ли это и...
Слушай, ну опять же, да, касаясь вот предыдущего нашего выпуска, где мы обсуждали HTML Hell, я считаю, что такие сайты, они полезны. Вот, то есть, понятное дело, что все, наверное, все плохие кейсы, наверное, нельзя увидеть, но с точки зрения ну, с точки зрения обучения, да, и осознавания использования механизма, да, технологии, если так можно выразиться, мне кажется, это вполне себе полезные вещи. То есть, и не только для новичков, но и для опытных людей. То есть, особенно когда встаешь в ступор, да, и хочется принять решение, понять, да, то есть, насколько ты сейчас можешь ошибиться или не можешь ошибиться, почему бы не зайти на такой сайт и попробовать найти этот кейс хотя бы, да, то есть, может быть, у тебя будет пример, что люди считают это хеллом полным, да, и типа надо тебе в другую сторону подумать. А если ты как новичок, то полезно такие штуки просматривать время от времени, чтобы расширять свое понимание того, чего ты используешь. Вот, поэтому, блин, мне кажется, это клево. Вот единственное, что звучит прям как хелл, Я бы уж не сказал, что прям хел, но некоторые такой, знаешь, типа такой, типа негативчик.
Ну да. А здесь на самом деле единственный момент, что некоторые все-таки заявления не то чтобы спорные, но неоднозначные. То есть здесь все-таки один человек делает, и, возможно, это влияет. Так что все надо проверять, перепроверять, и лучше читать, скажем так, ссылки, возможно, которые в конце указаны как... Чаще всего это просто документация, либо стандарты, которые, в общем-то, могут помочь понять, что стоит использовать и что не стоит использовать. Вот.
Да. Да.
Так что здесь, да, здесь лучше перепроверять.
Как говорится, проверяй и еще раз
Нет.
проверяй.
Не Доверяй, знаю. Но проверяй.
Да, или просто проверяй, или еще что-нибудь делай.
Ну да. В общем, у нас что-то в этот раз получилось мало технических тем, я бы сказал.
Ну,
больше
ничего
около
страшного.
Технических.
Да, такое,
таких
мне кажется,
лайтовеньких.
Легкая болталка.
Ну да, 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 да. Хотя... Кстати, заявляли-то, точнее, рассматривали-то мы темы достаточно такие, в том числе хардкорные, типа, там, новые версии библиотек рассмотреть, или там, какие HTML
Ну и ладно.
Тринки.
Сейчас праздники, все хорошо.
Но они уже закончились, к сожалению, так что...
Не, ну, были.
Ты знаешь,
тоже был праздник.
Почему-то очень грустно звучит. Были праздники, как будто... Все, больше их и не будет. Запомните эти хорошие
ну,
времена.
Ну да, все, пора дальше работать. Че, отдохнули, хватит.
Ну, по сути, это следующий праздник будет в июне только. Да, не скоро.
Да, через месяц.
Да. Так, ну...
Ну что, наверное, тогда
да,
будем
мы все, наверное,
завершать на это.
Или что хотели, да, и на этом уже можно завершать. Чуть-чуть получилось короче, чем обычно, но и темы у нас получились менее техничные, так что... А логики в этом никакой нету, просто отмечу этот момент. И на этом со всеми хочу попрощаться. Всем спасибо за внимание. Заходите, оставляйте комментарии, мы на все будем отвечать. И с вами был я, Вова и Артем.
Да, всем спасибо и до встречи.